Здравствуйте, это Радио Спутник, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Я подумал, что 1 мая – самое время, чтобы разобраться в социально-экономических аспектах всего, что происходит кругом. Ну, праздник труда же. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
Здравствуйте.
Позвольте вас поздравить. Я подумал, что сегодня никого еще не поздравлял с 1 мая. Давайте поздравим вас и слушателей. Вот с этого и начнем. Знаете, я подумал, мир, труд, май, и я подумал, что надо бы глобально подойти ко всем вот этим социально-экономическим аспектам. Что касается мира, вот что касается мира, 27 стран принимали участие, жители 27 стран принимали участие в опросе, причем опрос был проведен по какой-то очень странной выборке. Называется он глобально, как положено, «Что волнует мир в апреле 2022 года?». Ну, мы будем честны, скажем, что не весь мир, а 27 стран, причем странная выборка такая от Аргентины, тут есть США, Соединенное Королевство, Саудовская Аравия. Что волнует? Вот как вы думаете, что больше всего волнует население 27 стран по всему миру сейчас?
Я думаю, рост цен.
Рост цен. Ну, я думал, вы, может быть, да. Ну да, инфляция.
Ну, потому что это главное, что происходит.
Инфляция. 32% говорят, что больше всего их волнует инфляция. Ну, правда, в этом списке стран нет России, но я думаю, что и россиян тоже волнует. Может быть, даже больше, чем 32%. А скажите мне, надо просто с этим смириться, да? Вот смириться. Инфляция по всему миру. И успокоиться.
Нет. Надо это понять. Это первое. И нужно понять, что делать, и у всех, что делать, оно будет отличаться. Ну, начнем с того, откуда берется инфляция. Источником инфляции является в данном случае не резко возросшее потребление, когда люди, вдруг обогатившись, получая огромные зарплаты в Аргентине, в Африке, устремились на рынок и стали все сметать, все скупать, и цены выросли. Это вообще не так произошло. Наоборот, все происходит наоборот. Структура потребления у людей меняется, и меняется вопреки их воле. И происходит это благодаря тому, что западные центральные банки, начиная с 2008 года, проводили политику, ну, беспрецедентной денежной эмиссии. Огромная денежная масса, валютная масса в долларах, в евро, в японских иенах, в британских фунтах нависла над мировым рынком. Но она не могла нависать бесконечно. Она начала опускаться, и опускаясь, она привела к росту цен. Мировая торговля и вообще торговля устроена следующим образом. Это как бы две чаши весов. На одной чаше весов находятся товары, а на другой чаше весов находятся денежные знаки, ну или деньги. И вот, как вам сказать, да, там есть еще, конечно, фактор скорости обращения денег, но мы его просто сейчас для простоты отбросим. И выяснится, что если товаров осталось прежнее количество, а денег стало в несколько раз больше, что должно случиться с ценами в результате? Если это две стороны уравнения, да, вот левая и правая, цены должны вырасти. Именно это и происходит. Не потому, что люди стали жить лучше, а потому, что денег оказалось гораздо больше. Они первоначально концентрировались на финансовых рынках, на рынках ценных бумаг, но постепенно они начали протекать чем дальше, тем сильнее на товарные рынки, на оптовые товарные рынки.
Вы меня, Василий Георгиевич, простите, вот так как вы объясняете, ну, вот сейчас все понятно, но а зачем тогда они пару лет назад нашпиговали всю экономику по всему миру вот этими своими бумажками? Они что, не знали, что в результате будет вот такая инфляция? Они же не дураки там. Потому что они специально это сделали.
Ну, насчет не дураки, это вы им, конечно, польстили.
Понял.
Все, вопрос выясняется, что далеко не так.
Да, вопрос снимается. Знаете,
они решали Они решали очень узкие задачи. Их задачи состояли в том, чтобы не дать обанкротиться корпорациям, корпоративному сектору, не дать обрушиться фондовому рынку и не дать случиться правительственным дефолтом, особенно в Соединенных Штатах, в условиях, когда этот правительственный дефолт вызвал бы еще большее разорение крупного бизнеса. Дело-то в том, что где-то пережив первую волну мирового экономического кризиса 2008-2009 год, Запад, особенно Соединенные Штаты, в период последнего там, года-двух нахождения Обамы у власти, пришли к заключению, что кризис закончился, что они его победили. Победили его денежными вливаниями, низкой ставкой, то есть дешевым кредитом, низкие главные ключевые ставки, да, учетные ставки центральных банков, особенно Федеральной резервной системы, она была около нуля, эта ставка, и сейчас она очень низкая. И где-то вот к году в 2013-2014 они были убеждены, что все хорошо. И тут настала вторая волна экономического кризиса, которая ударила по БРИКС и по другим странам, по так называемым развивающимся рынкам. А Запад получил панически бегущие к нему капиталы. И у них наступил момент такого самоуспокоения. Они пришли к выводу, что все нормально, надо только бить посильнее по этим странам. Ну, устроить государственный переворот в Бразилии, свергнув президента, попытаться что-нибудь такое сделать в отношении России, ввести санкции в отношении России и за Крым. Они якобы их вводили. Ну, постараться взломать эти рынки и взять ресурсы, где можно. Государственные перевороты они организовывали, приводили к власти свои партии. Ну, вот, в Эквадоре, в Боливии был государственный переворот, в Эквадоре они на выборах там победили, то есть проамериканская партия. То есть работали, они работали, но в 2020 году, в марте, случилось что-то невероятное. Рынки рухнули еще раз, и причем рухнул американский фондовый рынок. И катастрофа 2008 года вернулась на Запад. Она, в общем-то, и так имела последствия, инфляционные последствия, и безработицу, и... Да, в общем-то, странное функционирование западного капитализма, которое поддерживалось в основном за счет дешевых денег государства. Ну, считай, центральные банки нужны тоже государственными, в общем, структурами. И вот эту катастрофу они пытались снова затопить деньгами. Если посчитать суммарный бюджетный дефицит Соединенных Штатов за 2020-2021 год, то он составляет 5,9 триллионов долларов. То есть, представляете себе, без 100 миллиардов 6 триллионов долларов.
Не, я все равно такие суммы не понимаю. Если вам кто-то скажет, что понимает, что такое 6 триллионов долларов, не верьте, не верьте. Потому что нормальный человек не понимает, что такое 6 триллионов долларов. Вот что это?
Ну, мы просто слышим про то, что вот этот олигарх богатый, тот олигарх богатый, у него там 4, у этого 5 миллиардов долларов. Да. Миллиардов. А здесь суммы были на порядке больше. Следовательно, должно это было иметь инфляционные последствия? Должно. Эти инфляционные последствия были уже в 2021 году. Да даже уже в 2020 начался рост товарных цен, особенно цен на зерно на мировом рынке, уже летом 2020 года. То есть очень быстро мы стали выходить из кризиса, но Запад начал терять свои позиции и ощущать инфляцию в такой силе, в какой давно ее не видел. Сейчас они заявляют о том, что инфляция похожа на ту, которую они пережили в результате шока 1973 года. То есть когда мировые цены на нефть поднялись. 1973 год очень знаковая дата, потому что у нас реформа сворачивается косыгинская, а сворачивается не просто так, потому что мировые цены на зерно, на нефть, ну и потом общий уровень цен, они повыше поднимаются. Ну, просто долларов было уже необеспеченных очень много, и страны ОПЕК приняли решение повысить. И дальше наступает инфляция 70-х. И Запад сейчас, вот там их аналитики, они говорят, боже, мы опять вернулись в 70-е, в эти страшные 70-е, про которые Леонид Ильич Брежнев говорил, что капитализм загнивает, захлебывается в проблемах, инфляция, безработица. Вот. Ну, и это было в постановлениях КПСС, кто у кого есть, где-то там на полке оставшиеся. Там. Они могут полистать, там это все будет, все эти слова будут. Вот это вот эти все слова официальная западная пропаганда повторяет и говорит, что, о боже, как могло получиться, что мы попали обратно туда, в кризис 1973-1982 годов, в этот кошмар. Ну, попали, ребята, да. А весь мир тоже вместе с вами попал, и по вашей вине. Потому что, когда, ну, вот там... Некоторые руководители центральных банков не западных говорят, что мы печатали много денег. Вот у нас Набиуллина говорила в прошлом году, что была большая эмиссия. Ну, как бы тут надо для справедливости добавлять, что не мы. Это были не мы. Это были они там, прежде всего, в Соединенных Штатах. Вот они создали эту колоссальную инфляцию мировую. И, конечно, она изменяет структуру потребления человека на Западе. Давайте про западного человека сперва поговорим. Значит, как это происходит? Раньше он покупал мебель, одежду, еще что-то, промышленные товары. А теперь он покупает поесть и оплачивает счет за отопление и электричество. Электричество подорожало безумно, там, в несколько раз. В некоторых странах чуть ли не до 10 раз подорожало электричество в Евросоюзе, в Еврозоне, вообще в ЕС. И этот человек, он уже понимает, что он работает теперь вот только на то, чтобы вот как бы поесть в лучшем случае. Денег у него нет. Учитываем европейскую дороговизну, безумную дороговизну недвижимости, аренды недвижимости, транспорт очень дорогой, а он еще должен стать дороже, потому что бензин дорожает. И вот такая вот ситуация возникает, и люди там не понимают, откуда вообще это все берется, почему это такое катится на них страшный снежный ком, почему? И действительно, они вроде бы ничего такого не делали, а при этом получается так, что как бы западные рынки, их значение в мировой экономике будет снижаться в результате этого процесса. Правда, нужно честно сказать, что повышение цен, оно носит неравномерный характер. Ну, то есть, например, прогнозы сейчас, которые есть, прогнозы Всемирного банка, вот давайте на них сошлемся, они 50% рост цен на нефть, очень высокий рост цен на продовольствие, тоже на удобрения. И на промышленные товары они ожидают по итогам 2022 года рост всего 20%. Ну, просто потому, что у людей на промышленные товары лишних денег не будет. У них же структура потребления будет меняться, и главное в структуре потребления это будет, как, знаете, как в 18 веке. Поесть просто. Одежда, ну, если какой-то излишек есть, какую-то одежду, любую купили. Ну, вот это то, к чему приходит западный средний класс в результате вот этой новых 70-х годов.
Василий Георгиевич, ну, скажите мне, они же просто так это не оставят. То есть, они захотят, я уже где-то это говорил, они захотят, чтобы все-таки некий Джон в штате Огайо жил гораздо лучше, чем некий Василий Колташов в городе Москве. То есть, они же попытаются на нас с вами переложить свои проблемы. Давайте вот у нас честный сегодня разговор.
Так именно это и происходит. Угу. Вот та война санкций, которая объявлена нам, эта война, она ведь возникла не из-за того, что мы обидели ясновельможного пана Зеленского. Где-то что-то мы сделали не так. Хотя он не оспаривает легитимность специальной военной операции, он войну нам не объявил. Угу. Мог бы, не объявил. Значит, считать, что законно. Ну, там, они слова-то говорят разные, а я говорю про официальную позицию, про документы. Так вот, вся эта история, весь этот конфликт, он связан с тем, что на Западе понимают, что Россия должна получить какие-то колоссальные выгоды от новой эпохи. От того, что вот эта инфляция, которую они создали, мировая, она, что она делает? Она повышает ценность всего нашего вывоза, ценность газа, ценность нефти, зерна, удобрений. Все, что мы продаем, все дорожает. Все и будет дорожать еще. Вот что они понимают, что еще будет дорожать. И что, представьте себе, 50% цен, роста цен на энергоносители, которые Всемирный банк прогнозирует, это на этот год. А если будет не 50% роста, а если будет больше? А в следующем году что, опять 50%? Ну, представляете себе? То есть, они такого не осмеливаются пока говорить, но вообще-то говоря, это было бы логично ожидать. 50% рост цены. То есть, это, конечно, взлет рынка. Я понимаю, что это все в значительной мере в фантиках, да, в обесценивающихся западных валютах, в товарном выражении, это их форма, их обесценивания, товарная. Но это дает совершенно новый статус странам, которые производят большое количество наиболее ценных товаров. Это касается и России, это касается Бразилии, это касается Южной Африки в чем-то, да, это... Ну, ситуация такая, что нужно забрать эти преимущества. Как их забрать? Только совершив государственный переворот. Только нанеся поражение на военном поприще. Превратив его затем в политический заговор, в политические изменения внутри страны, чтобы эти преимущества изъять. В чем экономическая суть этой борьбы Запада против нас? Они хотят сделать рынок продавца рынком покупателя. То есть долгое время, много десятилетий, на рынке господствовал западный покупатель. Он диктовал условия. Он говорил: так, у нас есть здесь покупатель, у нас есть здесь средний класс, у вас нет среднего класса, вы нищие, там, в том числе и в Китае. Поэтому вы будете производить вот так-то, стоить это будет столько-то. Ну, например, вы будете производить там джинсы с себестоимостью $5, продавать их американской компании, она будет свой бренд там ставить, это будут джинсы, которые будут продаваться за $50 в Америке уже. Угу. Вот такая будет модель бизнеса, наша компания будет в плюсе, потому что мы хозяева брендов и мы хозяева рынков, а вы будете нашей производственной периферией. А все цены, какие нам нужно, мы будем диктовать, то есть у вас будут низкие цены, если, ну, у нас будут низкие цены, потому что мы будем двигаться от страны к стране, смотреть, где там можно нанять кого победнее, где нет никакого социально-трудового законодательства. И там мы будем ставить фабрики на время. Ну, на Гаити, например, где люди чуть ли не землю едят от чудовищных экономических обстоятельств. Вот.
Да, вот да. Я же обещал, что станет гораздо понятнее то, что происходит. Да. Василий Георгиевич, сейчас небольшую паузу сделаем и еще поговорим про газ, нефть, и вот как раз про все перевернулось.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
951-05-66, 951-05-66, телефон прямого эфира, 495, код Москвы. У нас на связи руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, тогда становится понятно, вот эти экивоки, которые происходят сейчас в Европейском Союзе, ну или в таких, с экономической точки зрения, гигантских странах. Вот в Германии же говорят: да-да, мы уже наконец-то согласны с этими планами Европейского Союза ввести эмбарго на импорт нефти из России. Пока это все со ссылками на информагентство, но это очень похоже на правду, что они поддерживают планы ЕС, и как-то будет некое эмбарго, пока почему-то пишут в кавычках, некое эмбарго на российскую нефть. Но что меня ставит в тупик? В конце 2022 года. Слушайте, если вы такие, вот такие конкретные ребята, почему не сказать, завтра мы не покупаем нефть, все, мы настолько переживаем за Зеленского, что мы завтра перестаем покупать нефть. Нет, уголь в августе, а в конце 2022 года нефть. Ну что такое?
Ну, наверное, все-таки они чувствуют себя неуверенно. Неуверенность это объясняется тем, что любые сейчас действия, в том числе вот эти немецкие колебания, то они покупают газ за рубли, то они сейчас уже объявили, что они не покупают. Ну, надо подождать там пару дней и посмотрим, что они еще раз скажут. Потому что если они откажутся, если они будут отказываться там быстро или медленно, то это будет... Это чревато экономической катастрофой. Прежде всего, разрушением промышленности и транспорта в Европейском Союзе. Параллельно будет теряться смысл в сервисных компаниях и в офисном хозяйстве в его прежних масштабах. То есть это осыпание экономики. Это не кризис. Это не циклический экономический кризис. Потому что кризис – это такой поворот, такая революция в экономике. Маленькая иногда, иногда побольше. Но она качественные изменения приносит, которые состоят в росте прежде всего. Вот это вот самое важное. В экономике, она, ну, в политике все несколько иначе, да, в экономике революция экономическая, да, вот как кризис, это все-таки должно рождать рост, экономический рост. Тут мы такого не наблюдаем и ожидать, скорее всего, не должны, потому что тут, похоже, такая длительная депрессия, которая не циклического характера, а скорее связанная с структурными особенностями европейской экономики и с тем, что она не вписывается в новую эпоху с той политикой, которую ей американцы навязали. Политика борьбы с так называемой зависимостью от российских ресурсов. То есть от самых дешевых, сегодня на рынке ресурсов. Потому что то, что они называют еще и зависимостью, это не совсем зависимость от, это не зависимость от российского газа, от российской нефти, не зависимость от российского угля. Это зависимость от газа, от нефти и от угля. Вот как это называется. Угу. Они имеют экономику, которая зависит от этих ресурсов, точнее, в них нуждается. Но раз она в них нуждается, то есть если мы убираем слово «Россия», да, вот из этого, как-то газ превращается из российского природного газа просто в природный газ, то тогда все и выясняется. Выясняется, что у них существует огромная потребность в том, чтобы получать наиболее выгодным образом энергоресурсы, сырьевые товары и продовольствие. И эта зависимость, она диктует два поведения. Первое поведение, которое было бы самым умным, это постараться находиться в симбиозе с российской экономикой, ну, например, для германской промышленности, получить как можно больше российского газа, сделать так, чтобы промышленное развитие Германии и России шло в унисон, и таким образом что сделать? Соединить экономики, сделать более тесным сотрудничество экономики. Это вот такой позитивный сценарий. Другой сценарий состоит в том, что мы сейчас постараемся повысить политические ставки, поднять политическое напряжение. Мы покажем, что мы можем даже свою промышленность остановить ради того, чтобы ну, Россия была сломлена, и цены на рынке все пошли вниз. Но дело-то в том, что цены не могут пойти вниз, потому что здесь в основе лежит то самое уравнение, о котором я говорил в начале нашей беседы. Избыточная денежная масса, нулевая ставка Европейского центрального банка. Ну кто будет сейчас накапливать в евро, когда очевидно, или в доллар, когда очевидно, что за 22 года золото подорожало к этим валютам, ну, по крайней мере, к доллару, да, 6,5 раз.
Ого.
Ну, очевидно же, да, за 22 года. То есть, если бы резервирование, например, нашего Банка России, оно было бы преимущественно в золоте, то это были бы не жалкие там 630 миллиардов, а это было бы там 1,5-2 триллиона в ценности, в рыночной ценности резервов. То есть, как бы эта стратегия резервирования, она была изначально неправильная. Я об этом писал много-много лет назад, с самого начала мирового кризиса, предупреждая, что золото будет дорожать, пусть и там с колебаниями, но все равно этот процесс будет идти. Потому что все должно дорожать. И, естественно, вот Европейский Союз, если сейчас они откажутся от покупки российского газа, на время, конечно, да, ниже, то это вызовет просто настоящую великую депрессию, поскольку, ну, по ощущениям, да, ну, что такое немецкая химическая промышленность останавливается, машиностроение тоже встает во многом. То есть все отрасли, они должны будут встать, людей уволить. Там есть профсоюзы еще. Эти профсоюзы, им это не понравится. Они вообще себя очень странно вели в последнее время. То есть им бы надо было на старте включиться, испугаться заранее, что называется. Испугаться заранее, что рабочие места будут потеряны. А они, ну, напугаются после. Тоже бывает такое.
А по-разному. Что пугаться? Там социальная поддержка очень крутая. Понимаете, что им пугаться? Ну, подумаешь, уволили. Буду сидеть дома, получать вот это вот пособие по безработице.
Откуда эти деньги в социальной поддержке? Германия — большой долг государственный, правительственный в том числе. Да, это с точки зрения, может быть, обычного человека, ну, уволили. Ну, там, во-первых, столько денег все равно не получится. Во-вторых, там предполагается, что работу должны какую-то предложить, очень низкоквалифицированную, любую, для того, чтобы получал это пособие. Но эти пособия, их тоже нужно будет из чего-то платить. Плюс миллионы беженцев с Украины. Причем значительно большая, может быть, часть из них — это экономические беженцы. То есть, они, ну, когда они не беженцы, они просто экономические мигранты, которые увидели лазейку. И они всегда мечтали попасть в рай, а им кажется, что они находятся на пути.
Вот здесь очень интересная тема по поводу, давайте так, переехавших с Украины в Европейский Союз. А я слышал мнение, что, по крайней мере, полякам это очень-очень выгодно, потому что это же очень дешевая рабочая сила. Ну, то есть и поляка никогда в жизни не наймешь за такие деньги.
Да, если бы эта рабочая сила еще умела производить в должном объеме калийные удобрения из воздуха, то проблема бы решалась. Итак, представьте себе аграрный сектор Польши. Они получают для обработки земли огромное количество людей. Эти люди готовы работать за очень маленькие деньги, жить в скотских условиях, чуть ли не в парниках, зимовать. Но дело-то в том, что польские продукты в результате все равно будут производить не очень выгодно. Газ-то будет дороже, Польша отказалась от российского газа, будет покупать газ дороже. Следовательно, энергоресурсы придется покупать дороже, бензин придется покупать дороже. Там, вместо российской нефти, например, они будут использовать нефть какую-то иную, ее нужно везти в танкерах. А там смотрите, какие операции. То есть нефть нужно выкачать из-под земли, закачать трубопроводами, подвести до порта, потом нужно погрузочно-разгрузочные работы залить в танкер, танкер должен приплыть, из танкера нужно нефть вылить в цистерны, по железной дороге провести цистернами. Это еще одни погрузочно-разгрузочные работы. В общем, дешевый бензин не получится из такой нефти. Не получится. Слишком много операций. То ли дело оно в Сибири в трубу влилось, а
Да. Василий Георгиевич, сейчас будем слушать выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» через 3 минуты. Но вы же понимаете, каждый ваш ответ вызывает еще больше заинтересованных вопросов. Сейчас через 3 минуты продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».